Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого журналіста, колись головного редактора Радіо Вісті, нашого друга, власне, з цього треба було починати, нашого друга Сакена Аймурзаєва. Слава Ісусу Христу, Сакена.
Во веки віков, амінь. І Христос воскрес, поки ще можна говорити по нашим церковным традициям. Я приветствую всех слушателей Радио Мария. Для меня вы очень родные люди. Всегда буду об этом говорить.
Сакене, де вы зараз? Потому что после Радио Вести трошечки с горизонта вы
звикли. Много прошло времени. После Радио Вести я, это был апрель 16-го года я ушел с этой радиостанции.
Фактично два года прошло.
Два года уже прошло. Радио, к сожалению, я был шеф-редактором, к сожалению, потом было много разных событий, радио прекратило свое существование по ряду объективных причин, и в том числе и из-за собственников этой станции. Я потом работал с Савиком Шустером, я возглавлял его канал некоторое время, который в тот момент тоже уже, к сожалению, умирал. И вот после того, как Савик закрылся, и программы его больше нет, и канала его тоже больше нет, я уехал в Прагу, и почти два года я жил и работал на Радио Свобода, на телевизионном проекте этого радио «Настоящее время». И вот буквально в январе закончил сотрудничество, сейчас вернулся в Украину и пока нахожусь в таком творческом отпуске, поскольку мне после стольких лет напряженной журналистской работы, особенно в политике, особенно в Украине, просто и с духовной, и с человеческой, и с физической точки зрения надо было какое-то время передохнуть. Я думаю, что к концу лета, к середине лета я чем-то займусь и, скорее всего, в Украине. Так что вот, пока что я могу называться, наверное, журналистом просто.
Сакене, ну от у вас всі події у квітні. Я бачу, ви народилися 21 квітня.
20 квітня, да.
20 квітня, написано 21 в деяких джерелах. Хочемо трошечки з запізненням, але привітати вас.
Спасибо, большое спасибо.
Да, з днем народження і побажати. А чого, власне, ви хотіли б, направду?
Ой, интересный вопрос такой, интересный вопрос. Как человек, я бы очень хотел утешения. Это такое слово,
которое что болит очень, у вас, да, если
ну, утешение? Каждой душе нужно утешение, это такой подарок Бога. Это слово из духовности святого Игнатия Лойолы, из духовности ордена иезуитов, который очень близок мне. Я некоторое время находился в новицате этого ордена, еще до своей журналистской деятельности. И с тех пор стараюсь как-то держаться за эту духовность, за этот путь. И не так давно делал духовные упражнения после очень долгого перерыва. И много думал об этом, много думал о том, что единственный утешитель – это наш Творец. И я бы хотел находиться как можно чаще в состоянии утешения, чтобы душа моя была в утешении. Утешение – это состояние, в котором ты благодаришь Творца за все происходящее, за творение и служишь ему в этой радости. Вот я бы хотел как человек, так как мы все-таки на радио христианском находимся, я бы себе этого пожелал. А в качестве профессионала я бы хотел пожелать себе реализации исключительно в той форме, которая бы вела к миру и к сознанию, к тому, чтобы люди, мои слушатели, мои зрители, мои читатели, люди, с которыми я общаюсь по профессии, чтобы они тоже взрастали в осознанности, чтобы они понимали, что вокруг происходит, к чему все происходит, и чтобы, в конце концов, это вело к добру.
Правда, что вы далекий родич Шухевич?
Во Христе, да. Мою маму крестила родная сестра Романа Шухевича. Она ее крестная мама. Наталья Иосиповна Шухевич. Это семья очень трагической судьбы. После того, как советская власть вошла в Галичину, во Львов, Наталку Шухевич, сестру Романа, ее тут же посадили, сослали, в общей сложности 30 лет примерно эта женщина была в лагерях и в ссылках, и в том числе в Казахстане, то так удивительно судьбы сплетаются. У меня отец казах, и место ее ссылки, и место, где жила семья моего отца, очень близко друг к другу. Но познакомились мы уже в Нальчике, там, откуда моя мама, потому что у Наталки Шухевич муж был балкарец, тоже ссыльный. Нальчиной. И она после ссылки вернулась в Нальчик, и там уже в маленьком приходе моя мама с ней подружилась, и тетя Наталка, как мы ее называли, она крестила мою маму, была ее крестной мамой. Когда умерла Наталья Иосифовна, это был 2010 год, моя семья сопровождала ее останки во Львов. Это было очень важное для нас событие, для их семьи. Через всю Украину на машине везли тетю Наталку, и она нашла свой покой на Лычаковском кладбище. И каждый раз, когда я приезжаю во Львов, я стараюсь пообщаться с семьей Шухевичей, которую я действительно близко знаю, и всегда захожу туда к ней, потому что для меня это очень большая школа веры тоже была. Она человек большого возраста, ей было где-то под 90, когда она умерла, и у нее были такие живые воспоминания до советского Львова, у нее была фотография дома, и как она ее сберегла через все эти ссылки, она сидит маленькая девочка на коленях митрополита Шептицкого. Mm-hmm. И вот первый рассказ про владыку Андрея, которого, как мы знаем, идет процесс беатификации, и это большой покровитель Украинской греко-католической церкви. Первый рассказ о нем я услышал из первых уст от человека, который знал его и даже помнил. Да? Ее племянник Юрий Шухевич, который сейчас депутат Верховной Рады, тоже человек трагической судьбы, героической судьбы, он одноклассник Любомира Гузара. Они ходили в одну гимназию во Львове до советской власти. И первые рассказы о нем я слышал, о Любомире Блаженнейшем, Царство Небесное, слышал от Вуйка Юрия. То есть, это такие связи в судьбах человеческих могут случаться только в церкви. Я убежден в этом, потому что мы не верим в совпадения, да, мы не Дмитрий Киселев, который все время спрашивает про совпадения.
Совпадения не думают.
Не думают, мы точно знаем, что это не совпадение. Так кто-то когда-то записал в книгах наших жизней, чтобы эти некоторые страницы их пересеклись, и я действительно очень и горжусь, и рад, что эта семья для меня не чужая.
Сакена, ну кожен журналіст трошки такий дослідник, і я думаю, ви досліджували цю тему у НУПА. Для вас було якесь наріжне запитання, щоб розібратися в цьому питанні, як до цієї організації відноситись? Що вона для вас уособлює на даному етапі?
Ну, знаєте, як у мене дуже, опять же, личный опыт этой организации, потому что, с одной стороны, конечно, я читал книги, я более-менее знаю, что это такое и что это было за движение. Опять же, вернусь к личному воспоминанию, это похороны Натальи Иосифовны в 2010 году. Кстати, совпали очень эти события с инаугурацией Януковича. Гроб с Натальей Иосифовной уехал утром из Киева, и Виктор Федорович как раз инаугурировался. И я помню прощание, я помню поминки, которые были во Львове, и там за этими столами сидели многие люди, которые были в УПА, и многие люди, которые очень тесно были связаны с этой организацией, и в личных беседах, в личном контакте с тем, что нам осталось от УПА, можно понять, что это, конечно, история сопротивления, история огромного сопротивления, которое, да, настаивалось веками, которое принимало иногда какие-то формы агрессивные по отношению к, не знаю, полякам, к мирным жителям. Но это была история сопротивления очень осознанного. Они знали, против чего они борются, они знали, зачем они это делают. И мне кажется, что к этой теме надо подходить только через личный опыт. Как сейчас вот мы в эти дни будем опять вспоминать конец войны. И просто так, знаете, взять... Вот есть ветеран, который воевал в Красной армии, и назвать его, там, не знаю, сталинским халуем, или взять ветерана УПА и сказать, что это гитлеровский приспешник, ну, это было бы грех даже сейчас, и очень неаккуратно.
Их треба мирити зараз.
Знаете, насильно невозможно их помирить, но говорить об этих двух сторонах этой войны, даже не о том, что о двух сторонах, а о двух оттенках ее, потому что УПА я не могу однозначно отнести к стороне немецкой в этой войне. Но говорить о том, что это было все по-разному, что все себя по-разному чувствовали, осознавали и разного хотели, надо. И, может быть, в этом и будет примирение через год, через два, через десять, через сто лет. Но если мы сейчас их будем сталкивать, то точно никакого примирения не будет.
Окей, ситуация с Волинською Різнею, на вашу точку зору, а це ситуація патова?
Нет, конечно, нет. Есть выход. И, кстати, слушайте, ну, мы же ведь почти подошли к выходу в свое время из этой ситуации, когда и политики, и что особенно важно в ситуации с Волынской резнёй, с осознанием этой трагедии, церковь, у которой есть неотъемлемый авторитет в Польше и огромный авторитет на Западной Украине, старалась примирить эту историческую рану, да, заживить ее, примирить эти стороны. И чему, что этому помешало? Этому помешало общее, простите за каламбур, общее помешательство, которое произошло в последние 5-10 лет, особенно там, скажем, в 5 последних лет вообще на наших просторах, да, то, что произошло с Украиной, между Украиной и Россией, развинтило какие-то очень важные скрепляющие механизмы в гуманитарном примирении Европы, разъединило то, на что работали десятилетиями гуманитарии, люди профессий, связанных с историей, священники, деятели интеллигенции, политики, да, просто взяли и разорвали эти суставы, которые с таким трудом пытались заживить, срастить в течение десятилетий светлые люди со всех сторон. Поэтому первое, что надо сделать, это вообще вот от этого помешательства общего, когда вдруг решили достать старые раны, достать из старых чуланов незакрытые кейсы и начать в них ковыряться, из них делать современные выводы, отойти от этой практики. Да? Польско-украинский вопрос – это не только Волынская резня сейчас. Это очень много деликатнейших тем между двумя странами. Захоронения украинские в Польше, польские в Украине, Винницкая область. У меня
в Харькове.
В Харькове. У меня есть друг, у него супруга, его жена из Винницкой области, она наша сестра, католичка, и он показал мне недавно могилы, польские могилы в, на Подилле, да, в каком они запущенном состоянии. И какое желание возникло у этого молодого человека, который позиционирует себя как украинский националист, он не католик. Они решили собраться небольшой группой и привести их в порядок, эти могилы. Вот это первый шаг к примирению, да? Не давать интервью архиереям в Польше или здесь, не пытаться сказать, чей город Львов и так далее. Пойти убрать могилы, начать с этого. И это на самом деле, слушайте, вот в этом глобальном мире геополитики, в который нас втянули, да, осознанно нас втянули в вопросы мироздания, чей Крым, чья Украина, чья Польша, чья Волынь, да, все откинули. Веник, совочек, грабельки и на могилку. Приведи их в порядок, и оттуда начнется какое-то очень важное дело.
Но нашій аудиторії на Радіо Марія, думаю, найцікавіше на цьому етапі інтерв'ю знати, яким чином ви стали католиком.
Это все промысел Божий. Я несколько раз рассказывал про это. Это в детстве в моем городе, в Нальчике, был приход. И действительно так получилось, что мы стали ходить. Это 90-е годы мы стали ходить в эту общину. Община была, собиралась в квартире. И либо раз в неделю, либо по большим праздникам в читальном зале юношеской библиотеки был такой актовый зал маленький, мы там собирались. Очень живая община, очень живая община. И для этого, и поэтому я вам скажу, для меня все-таки образ церкви это настолько связан с общиной, как с семьей. Вот это из детских воспоминаний практически. И так я прошел катехизацию и крестился в 2001 году, когда я закончил школу. Я уже очень интересовался в целом жизнью церкви, и такой подарок был мне от моих родителей на выпускной. Я приехал в Киев первый раз в жизни на визит Иоанна Павла, святого папы.
Вы были?
Я был в Киеве, да. И это, конечно, укрепило меня еще больше в вере. Тогда уже, я бы сказал, я как-то более осознанно
стал. А який епізод залишив для вас найбільше враження? С того приезда папы.
Ой, ну я почти все помню. Это такая, хотя мне было 16 лет, я почти все помню. То есть я помню первый момент, когда мы его ждали, приехал я на вокзал, мы жили у бабушки, и с прихожанкой приехал из прохладного, из одного из немногих существовавших еще в советское время приходов. И там была такая ветеран прихода, тетя Катя Обухович, она жива, дай бог ей здоровья. И мы с ней приехали, поехали на Голосеевский, где-то там оставили вещи, и поехали сразу к собору Святого Александра. Нам почему-то казалось, что в день, когда приедет папа, надо именно там быть. И мы там стояли, и вдруг зазвонили колокола. Это тот момент, когда он приземлился. Кто-то гениально придумал, чтобы все колокола зазвонили. И я не могу вам передать эту радость. И я помню еще молодых владык, которые сейчас еще есть, да, например, епископ Станислав Широкородюк, да, я помню, какой он молодой еще был, 2001 год. И я почему-то, вот какие-то почти детские воспоминания у меня. А потом мы спустились на Крещатик, и там какое-то кафе прямо на самом Крещатике. И мы просто сели пить кофе, сидели, ну, что делать, мы не знаем, как папа поедет, куда поедет. На мессу мы точно пошли. И тут он поехал по Крещатику. И я в первый раз увидел святого отца прямо на Крещатике, прямо в центре украинской столицы. Потом была служба незабываемая на Чайке, незабываемая, потому что ночью еще добираться надо было. И знаете, ну и служба, проповедь, все понятно, присутствие святого отца, исповедание веры перед ним, что очень важно для нас, да, при Петре исповедовать свою веру. И самое удивительное, это как мы шли оттуда. Закончилась месса, и этот огромный поток людей в каком-то удивительном единении, в какой-то дружбе, не зная друг друга, мы все шли там к метро, к автобусам, это длилось много часов, и почему-то очень запомнил это.
Сакен, вы казали, что вы в новіціаті провели деякий час у єзуїтів. Як відбувся цей, скажімо так, поклик?
Ну, от після візиту папи, это как раз был конец моей школы. Я уже много думал о призвании. И как-то это тоже для меня были вопросы, на которые я получил ответы здесь, в Киеве. И вернувшись, я попросил епископа Юга России о том, чтобы начать путь призвания. И меня отправили в предсеминарию в Новосибирск, которую курировали иезуиты, и там и духовный отец, и ректор, и иезуит, и епископ там иезуит. И тогда вообще в начале 2000-х в России была ситуация свободы и вероисповедания, и общество Иисуса имело большую достаточно общину в Новосибирске, и можно было с отцами говорить.
Сколько часов вы провели?
Я пришел в 2001, а уехал я в 2004.
Три года.
Как раз получается, что это была революция, первый Майдан был, я еще был там, а потом я решил прервать свой путь призвания по очень личным причинам. В принципе, вопрос этот такой... Он остается вопросом распознавания для меня, потому что, несмотря на то, что столько лет прошло, 13 лет прошло, да, 14 уже почти, все-таки вся моя жизнь связана с... Я как бы все время нахожусь в церковной ограде и в очень тесной связи с обществом. Не знаю, когда-то вернусь я или нет, но пока я чувствую,
что... Мы не будем питати, яка причина, але скажу, запитаю по-іншому. А виникає запитання, а що було б, якби залишився?
Ой, ну сейчас бы, наверное, уже был бы священником, да, уже точно. Один, кстати, из всего курса, нас было, по-моему, 12 человек, один только стал священником. Он сейчас в Москве служит, из Белоруссии.
Жаль, такие?
Есть иногда, да. Особенно в последние годы, когда почему-то то, что происходит вот вокруг, да, иногда так, как журналист, думаешь, Господи, ой, лучше бы читал «Литургию часов» и проповедовал детям.
А, Сакен, ну, подивишся на вашу біографію, вам всього нещодавно виповнилося 34 роки, а вже таке сузір'я зірок журналістського цеху. Венедіктов, Ганапольський, Кісельов,
Савік
Шустер. Так, це тільки те, що на поверхні. Ми знаємо, що в тилу є такі журналісти, які наверх їх не видно, але вони дуже серйозні і потужні, але так їх широкий загал не знає. Як так сталося, що ви натрапили на таке сузір'я? Здається, з цього ореолу, яке я перечислив, першим ви познайомилися з Венедіктовим.
З Венедіктовим, да. Після того, як я ушел із новіцата, я какое-то время, как сейчас, собственно, первый раз с тех пор у меня творческий отпуск, я был в творческом отпуске, потом я поступил в Московский педагогический университет, когда-то он был имени Ленина, Может, опять вернут, я не знаю, там все может быть. На факультет иностранных языков поступил.
Там Путина, почему-то всегда,
может быть, будет. Наверное, да, да. Теперь там все его именем. И я поступил на ИНЯС. Мне всегда казалось, что если не знаешь, чем заниматься, не знаешь, что учить, учи язык.
Да? И сколько вы мол знаете?
Ой, ну, так трудно сказать. Ну, так что могу там поддержать беседу, могу по-немецки, по-английски, по-украински неплохо. Неплохо знаю польский и понимаю итальянский. Ну, это так, слушайте, это языки надо, на языках надо говорить. Сейчас я говорю с вами по-русски. Я поступил на ИНЯС. И через какое-то время, 3 года, кажется, прошло, было объявление на «Эхе Москвы», что нужен журналист, мужской голос, корреспондент, вот конкурс. Да. И я пошел, и как-то так мне это все понравилось, так быстро я нашел себя в этом, что и учебу даже бросил в какой-то момент. Ну, посчитал, что уже выучил достаточно язык, что сидеть.
Чему вы Венедиктова называют гением журналиста?
Он, правда, человек очень одаренный всеми качествами для нашей профессии необходимыми. Он очень любопытный, он очень знающий, огромный бэкграунд у человека.
У вас да и зачески схожи, знаете.
Да, пока что да, пока что мы оба не лысеем. Он историк по образованию, а это лучшее образование для журналиста.
Ну, власне, він викладав в школе, здається.
Он был преподавателем еще в советское время, да. Он очень человек связи, он любит общаться с людьми, и он коммуникатор, да, он обладает свойствами соединять людей. Это очень важно для журналиста.
Но помятаете эту первую співбесіду с ним?
Помню, да, нас было много, он зашел, посмотрел внимательно нас на всех, что-то сказал, что нас ждет дедовщина, и нас будут учить, и если мы не научимся, то вон там дверь, что очередь желающих прийти на эхо до метро.
Тоже ну, мыла то есть... людина.
Да, так... он никогда, кстати, никогда не пытался нас научить легко, да, это всегда было, это наставничество было такое достаточно жесткое, и потом эхо, такой организм, особенно в то время, когда я пришел на него больше 12 лет назад, это организм, в который ты попадал в эту редакцию, и сама редакция начинала тебя учить. Чем мне еще это понравилось, все, я вам признаюсь, так как мы, опять же, так у нас разговор на разных регистрах сейчас происходит, это во многом мне напомнило общину. То, что я увидел на эхе. Это было не просто рабочее место, куда люди приходили от звонка до звонка получить зарплату. Люди горели. Если что-то случалось, люди приезжали просто так, там, не знаю, на работу, просто чтобы быть там, если кому-то нужно помочь, если какое-то событие страшное. Он для нас, Венедиктов, он для нас был не только начальник, он был в каком-то смысле наставник, человек, которому ты всегда мог зайти. Никогда не была закрыта дверь, и до сих пор не закрыта дверь в его кабинете, он каждый день на работе, что бы у тебя ни случилось, да, ты всегда можешь зайти. И этот дух, который христианам присущ вообще, да, христианам трудно без этого духа и жить, и работать, очень иногда трудно. Он настолько меня там зажег и зарядил, что можно сказать, вот почти до недавнего времени этого заряда хватало, потому что все-таки это очень важно.
Сакен, дивіться, я, на відміну від вас, прийшов в християнську релігійну організацію з світських видань. Я працював і на Першому національному, і в газеті «Факти і коментарі» Олександра Швиця. І колектив був колектив професіоналів, який зараз залишається, але на деякому етапі я зрозумів, що я просто закрився в якійсь одній темі, там режисери п'ють, гуляють, одружуються, розводяться, криза, забуття. І от я в цьому колі і вже відчував, що я десь сам помираю, так? І мені треба був якийсь новий ковток повітря, і я відшукав його в християнстві, там, де ось ці вічні теми, життя, смерть, і щось таке, що дає життя, відновлює це життя, мене надихнуло, так? І я зрозумів, що ну, для мене, як для журналіста, мабуть, що, принаймні на даному етапі, вище нічого цих тем немає, це мене живило, так? Потім я десь зрозумів, що треба і в тому розвиватися. Коли ви прийшли на «Ехо», релігійна тематика на світських видань, вона, в принципі, так трошки іронічно сприймається. Я пригадую по досвіду свого попереднього.
Обично, да, это, так, это исключительно последствия того, что
вам
это
це не боліло, що ця тематика,
ні, у нас цього не було.
Не було,
у нас этого не було.
І, опиши, как,
будь ласка. Я, в общем, конечно, все знали мой бэкграунд, это трудно не знать, у меня всегда, где бы я ни работал, иконка на столе. То есть люди прекрасно знают, кто я такой, откуда, и не было с этим проблем, во-первых. То есть это тоже важно, потому что не для всех...
Вызов дыхания
никогда, никогда. А что касается тем, ну, слушайте, да, там не было особой религиозной программы на эхе, ее и сейчас нет, насколько я помню.
А хотелось вам?
Мне иногда хотелось, я предлагал, но правильно Венедиктов отвечал, я не вижу, как это сделать. То есть, опять же, и слушатели светского медиа не очень готовы к этому. То есть, надо каким-то найти какой-то путь, да, придумать, как это сделать. Но у нас все время были, ну, какие у нас были, опять же, там, религиозные темы, я помню.
Пасха, Рождество.
Пасха, Рождество, заболел патриарх тогда. Я помню, заболел патриарх Алексий тогда был, и пошел слух, что он скончался. И это мы, конечно, очень большой ажиотаж это вызвало. Я помню,
чуток, что его пристрелили, не было тогда, нет?
Не-не-не, он был в Швейцарии, по-моему, или в Германии, где-то была операция. Я помню, мы собрались все у Венедиктова, те, кто интересуется религиозной темой, и он сказал, у меня есть право одного звонка, сейчас мы проверим. И он набрал его мобильный телефон по громкой связи, и там такой, слушаю, и тут же бросил трубку, живой, все, не даем никаких. Это тоже журналистская такая история, которая, конечно же, ну, тут нет никакой насмешки, ничего зверхнего, как говорят украинского, да. Я вам скажу так, есть конкретный человек на земле, кто помог мне, в том числе, на эхе, эту религиозную, что ли, тему как-то отстаивать, и продолжать, это папа Франциск. Когда папа Бенедикт ушел в отставку...
Это уже 13-й рик.
Это уже 13-й, но тем не менее я еще тогда работал.
Это уже укреплый журналист.
Да. И это случилось так, что когда ушел папа Бенедикт, это такое впечатление произвело на всех, а на Венедиктова уход Бенедикта произвел особое впечатление, потому что это историческое событие, действительно историческое. И он так этим загорелся, что я там сразу стал вести блоги, писать на эту тему, а кто до этого отрекался. И потом я был уже в Киеве, кстати, в это время. Я понимаю, что как бы, ну, папа жив, но сейчас случится главное, будет новый папа. И я на свой страх и риск написал ему смс-ку, тогда помню, сидел где-то в кафе в Киеве, а давайте я просто поеду в Рим и вот буду там весь этот период. И он меня отправил из Киева, и я выходил каждый день в прямой эфир, я вел блоги, и я был в момент избрания на площади, и мы делали большой ночной эфир, потом я приехал в Москву и несколько эфиров делал про Франциска. И даже так могу гордиться, что за день до конклава я составил 10, список из 10 папабелей, как у нас это называется, кандидатов, и Берголио был ровно на 10-м месте у меня в моем списке. Да?
Ну, майже вгадал
это. По крайней мере, он вошел в этот шорт-лист. И когда я был там, то тоже много говорил с иезуитами, которые, конечно, очень переживали это событие. То есть, папа Франциск, его, вообще его феномен, который многие не любят, да, что он такой медийный папа, а он на самом деле очень многим журналистам помогает говорить о вечных темах в светских СМИ. И огромное ему спасибо за это, и никогда не забуду первую аудиенцию, которую он дал широкому кругу людей, не в своих покоях, в гостинице, не в соборе, а вот именно в зале для аудиенций, это были журналисты. Он очень просил нас остаться, и первые, кому он вышел, это были мы. И я очень ждал этой встречи, она была очень трогательной, особенно его слова о том, что вы по долгу своей службы, даже будучи неверующими, должны тут стоять и рассказывать про меня. Это такое понимание нашей профессии.
Абсолютно. Ми цю тему релігійної журналістики теж продовжимо трошечки пізніше, згідно структури. Тут в мене вибудовано якийсь упорядкований хаос. Та? А дивіться, от коли вас я слухав по радіо Вісті, то зауважував, що ну, кожен журналіст, він з іменем і грає певну свою роль таку красиву. Там Ганапольський – це такий нетерпимий уже журналіст, таким досвідом, який от, значить…
Його замучили вже.
Так, замучили, він вже так втомився від такої дурноти людей, які не розуміють.
Ну, багато літ у мікрофону.
Так, тобто це роль такого дядька, який, значить, в армії там по
Он, кстати, с нами так себя вел, когда мы были пацанами и пришли на эхо. Венедиктов тогда зашел, вот вы спросили про это собеседование, вместе с Ганапольским. Тогда я и Матвея увидел.
И он вас троллил, так?
И он страшно нас троллил, страшно. Это все, это, нам казалось, что все, смерть. Но на тех, на кого это произошло...
Это был жесткий
тролль? Да нет, на людей, мне было 22, кажется, ну, это, конечно, впечатление производило. Но это тоже было испытание. Те, кто это не выдержал, ушли сразу, да? А те, кто выдержал, выдержали. Да, он такой, Матвей...
Колинка не не тряслись?
Ні, це вже...
Ви стійкий,
мені так. В тот момент вже...
Ну, ви були загартовані єзуїтами, так?
Да, мене хорошо, да, закалили, да, ще в самій юності.
Так, Кісельов, це, ну, я маю на увазі Євген Кісельов, да, який приходив на Радіо Вести, це такий інтелігент, інтелектуал, людина з таким велетенським багажом знань, який може енциклопедично все розставити, так, з такими паузами, в яких теж багато чого читається, да, дуже цікаво. Ви такий поміркований, скажімо так, євангеліст. От вас так можна було слухати, тому що від вас також чекали такої, мені здається, якоїсь певної християнської моралі. У вас не було цієї такої журналістської вредності Венедиктова, так, такої трошки єврейської.
Може бути, да, він теж рубалка
дати. І тому питання моє, да, кожен, ну, журналіст, ну, я в когось вчився і в когось там взяв те. Але я у вас не бачу щось то. Я бачу у вас от такого моноліта, як ви.
Ну, так,
ви.
За це спасибо моїм учителям, всіх,
ви це ви
перечислили, що ніхто із них не пытался... З некоторыми із них, к сожалению, мої пути разошлись, ми дуже мало общаемся или почти не общаемся, именно потому, что каждый как бы своей дорогой идет. Они мне дали очень много. Я, например, Евгению Алексеевичу могу сказать спасибо, Киселеву могу сказать спасибо за многое, а на всю жизнь запомню один момент, я только начинал с ним работать еще в Москве, так, до переезда, и я написал какой-то текст, у меня был свой материал, там, вы знаете, ВМЗ, это называется на телевидении, это, ты пишешь текст, под него видео, и тебя нет в кадре, для слушателей объясню. Я что-то написал, и он прочитал, и сказал, так, садись. И я сел рядом с ним, и он со своей ручкой, мы просидели на целый час. Представить себе такое вообще, да, даже иногда я, когда там уже на Радио Вести кто-то приходил с вопросом, я все время пытался держать в голове эту историю. Он человек известный там многим странам, не просто городам и людям, да, занятый человек, и все-таки сел и показал мне какие-то очень важные навыки нашей профессии непосредственно, не теоретически за чашкой кофе или там за бокалом вина, что как и почему, а вот так мы делаем, вот так мы кроим, вот так мы шьем, вот так мы, не знаю, гвозди забиваем, вот так мы дерево вытачиваем. То есть какие-то очень важные ремесленные вещи. То же самое Венедиктов, то же самое Матвей тоже со своей стороны какие-то мне дал важные очень уроки. Но при этом, как, ну, конечно, я есть я и ничего другого. То есть мне было интересно всегда говорить с людьми с детства. Да? Потом, когда я уже проходил формацию, не закончил, но все-таки я какое-то время находился в ней. Это тоже было важно слышать, да, не пытаться учить, не пытаться считать, что твой слушатель, читатель или зритель глупый. Вот это я очень этого не люблю, когда пытаются, знаете, как бы, вот я вам расскажу сейчас. Конечно, это тоже важно, но наш вопрос и наша задача информировать с одной стороны, а с другой стороны вместе с нашим зрителем, вместе с нашим читателем, вместе с нашим слушателем узнавать и находить истину. И это мне очень льстит название «евангелист». Я бы мечтал об этом, где бы я ни занимался своей работой, быть им. Потому что, в конце концов, для меня первый журналист, журналисты, можно сказать, я недавно думал об этом, даже можно курс какой-то придумать на эту тему, журналисты в Святом Писании, да, первые так. Колумнисты – это пророки, потому что они сидели и просто писали, да? А первые журналисты – это апостолы, а конечно, они журналисты. Конечно, они так хотели рассказать, они хотели рассказать новость, они не видоизменяли ее, они просто видели, слышали и рассказывали. И это, мне кажется, самый лучший для христиан, журналистов пример. Где бы мы ни работали, кстати, не обязательно в христианских СМИ, об этом тоже можем поговорить. Я в этом смысле ученик Второго Ватиканского собора. Я очень бы хотел, чтобы как можно больше христиан работали в светских СМИ и там создавали вот этот микрокосмос, вот эту атмосферу, да, истины. Еще очень важный вопрос в журналистике, извините, я просто так, вы задели очень важную для меня тему, над которой я сейчас как раз в период своего творчего отпуска много думаю. Ведь что такое журналистика? Это постоянная работа, вот как портной работает с тканью, ниткой, иголкой, да? Мы работаем с чем? С правдой и ложью. Постоянно. Особенно в нынешнее время. Так вот, как ты можешь работать с правдой и ложью, если ты лжешь в жизни? Если у тебя этот компас, который определяет, где правда, где ложь, в жизни сбит, если ты врешь друзьям, семье, Богу, если ты верующий, себе, как ты можешь работать журналистом? И я так далеко зашел в этих мыслях, что иногда, когда я об этом коллегам рассказываю, коллеги говорят, что я занимаюсь проповедью, да? Но на самом деле это не проповедь, мне кажется, это просто какое-то механическое понимание нашей профессии. Если врач дома не соблюдает правила гигиены, и у него все дети болеют малярией, дифтерией, дизентерией, я никогда к этому врачу не пойду. И вам не посоветую. И точно так же в нашей профессии, в центре которой есть правда, и умение отличить правду от лжи, требует людей честных, в первую очередь.
Да, цікаво, заслухайся. Що ж від проповідника у вас, до речі, є? А ви знаєте, я ось так собі думаю, слухаючи вас, верніше згадую блаженнішого Любомира Гузара, який в одному з своїх інтерв'ю сказав, що журналіст має благовістити, говорити радісні якісь речі, якісь радісні новини. Той що, казав блаженніший, що когось знову вбили? Яка в цьому новина? Треба говорити про радісні новини. І ми якось поїхали в Польщу з відомим журналістом, заступником головного редактора «Зеркало тижня» Сергій
Рахманін. Ой, прекрасний журналіст.
Да. І ми з ним буквально сцепилися. Я кажу, давайте якісь більше новин християнських в вашому «Дзеркалі тижня». Чому тільки на Пасху? Каже, ти не розумієш, потрібен баланс. Потрібен баланс і потрібна якась, якийсь привід. Да? Привід. Я кажу, да ось вам привід. Кажу, дивіться, скільки розлучень, скільки абортів. Кажу, берете соціологію і просто читаєте, що відбувається в країні.
Самоубійств.
Самогубців. Кажу, це все християнські теми. Ну, не домовилися ми з ним. Кожен при своїх залишився. А ви як вважаєте, можна зараз створити медіапродукт світський, я не кажу християнський, бо християнський ми якраз цим і займаємось, щоб там ця тема була принаймні одна з наріжних?
Какая?
От саме теми там самогубці з християнської точки зору. Де б священник давав би своє пояснення?
Ну, це сложно, так сложно. В чистом виде я понимаю Сережу, я понимаю его. Действительно, на страницах там газеты, которую депутат Верховной Рады или там бизнесмен открывает, и вот тут ему там с христианской точки зрения отец преподобный расскажет, это, конечно, будет скорее скучно. У нас нет этой культуры, понимаете? У нас она отсутствует, эта культура у нас. Если вы возьмете...
Так выходит, мы змушені понижуватися?
Нет, зачем? На мой взгляд, выход есть. Сейчас дойдем до него. Вот если взять, например, американскую церковь католическую, американские медиа, да, возьмем Нью-Йорк Таймс, газету Нью-Йорк Таймс, да, важнейшую газету одного из самых важных городов в
Соединенных Штатах. Яка дуже засуджує церкву часто.
Которая много засуджує католицькую церковь. Да. Но, тем не менее, в этой газете появляется колонки архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана. Его мнение...
Дуже медійного, до речі.
Дуже медійного, самого по себе, да?
Так.
Он известен, он выходит к людям, он общается со всеми, и все знают, что есть кардинал Долан, и мнение кардинала Долана важно для Нью-Йорк Таймс. И поэтому тут очень трудно требовать от журналистов, в первую очередь, что они должны заинтересоваться, да, например, не было бы там кардинала Долана, наверное, не было бы там колонок. То есть, это взаимный процесс, во-первых. Во-вторых, возьмем конкретный пример того же «Зеркала тыжня», о котором вы говорили. Вот они сделали не так давно исследование за свои средства с помощью социологов. Они взяли 1000 украинских семей, в которых погибли военные, войсковые, погибли ребята на войне в Донбассе. И провели такой опрос. Что вы чувствуете по отношению к тем, кто потерял своих с той стороны? Больше половины сочувствия. Как бы вы хотели примирение любой ценой, примирение посредством отделения Донбасса, присоединения Донбасса, большинство надо закончить войну, Донбасс наш. Почему Донбасс наш? Потому что люди наши, территории наши, потому что и люди, и территории наши. Важнейшие цифры, разве они не христианские? Разве это не история прощения? Разве это не история милосердия тех украинских семей, мам, жен, детей, которые потеряли самого дорогого человека, которые готовы испытывать сочувствие к тем мамам и женам, которые с той стороны были. Это грандиозные цифры. И проблема в том, что... Проблема, Сергей, в том, что никто адекватно эти цифры не осознал в украинском обществе. И на эту тему, даже не будучи экселленцией и монсеньором, не сделал хотя бы какого-то вывода, что это значит, какое же у нас общество, какие же у нас люди, и как же это важно, что они испытывают милосердие, какими бы они ни были, какой бы верой и конфессией. Да? И мне кажется, что христианские темы – это не темы, которые стоят на метр от земли. Христианские темы на земле.
Абсолютно
везде, они везде.
Абсолютно.
Тема коррупции, тема воровства, которая процветает в Украине, обман, недоверие, разочарование, унижение достоинства. Откройте все в Евангелии, все эти темы есть, это все темы христианские. Вопрос наш, журналистский, как об этих темах говорить, действительно, будучи христианином. То есть, вот все, любая тема, убийство – это христианская тема, да? И требование справедливости – ответа, кто убил, это тоже христианская тема. Поэтому я думаю, что нам на данном этапе, пока у нас нет «Нью-Йорк Таймс» и кардинала Долана, нам надо просто говорить о том, что происходит вокруг нас.
У нас есть Широкорадюк.
У нас есть, пока не кардинал, но тем не менее.
Але говорить не гірше кардинала.
Надо говорить, да, кстати, да, францисканская харизма владыки Станислава, я преклоняюсь перед его даром и смелостью, да, смелостью. Епископ в нашей ситуации – это человек смелый, который не боится говорить. Да, нетолерантные иногда вещи он говорит, которые там мое либеральное католическое сердце не очень приятно воспринимает. Иногда говорит жестко какие-то вещи патриотического толка, которые иногда думаешь, ой, владыка, но всегда с открытым сердцем и со смелостью. Да? Поэтому я бы не испытывал отчаяния в смысле нашей журналистской деятельности, выбирать темы и пытаться помочь человеку, опять же, да? У журналиста огромный социальный рычаг в руках, огромный. Открой тему, помоги человеку, исправь несправедливость, добейся справедливости. Ну, это просто универсальные какие-то понятия. К сожалению, Сергей, к сожалению, на журфаках в Украине этого нет, и поэтому я бы предложил все журфаки, кроме Украинского католического университета, закрыть. Они не нужны Украине в данном виде, в том, в котором они существуют. Их не учат ни теории, ни практики, хоть чему бы то учили. Ну, может, еще Могилянку оставим. Ладно, не будем обижать Могилянку.
УКУ. Давайте
УКУ. УКУ. Я вам сказал про УКУ и Могилянку.
Давайте УКУ залишимо. Да. Асакен Аймурзаєв, гість програми «Резонанс». Говоримо сьогодні, власне, про самого Сакена і про журналістику, як благовість от зараз. Сакене, ще стільки тем хочеться з вами обговорити, а час немилосердний, каже один наш священник, отець Віталій Козак. Сакене, дивіться, ви прийшли на Радіо Вісті 2014, навіть 2014 рік, і буквально за півтори роки це радіо очолило рейтинг радіо в Україні. Да. Ганнопольський, Кісельов, Гужва приходив дуже часто.
Ну, Гужва, він не чоловік не радійний, він просто був менеджер, як по-разному.
Але знаний медійник,
он медійник
ще з газети «Сьогодні».
Він, навіть раніше, у нього перша робота в Донбасі була, газета «Донна і Баса».
Так, знаємо.
Нелепе названня, але він, ні, він дуже талантливий менеджер, я не хочу обсуждати його взгляди, вони мені не близькі, я не дуже розумію, чем он сейчас занимается, но то, что этот человек одарен...
Ну, поки що тікає від...
Втік уже, да, наверное.
Уже втік,
но да. Просто как человек, который умеет организовывать процесс, это было прекрасно. Да.
Ганнопольський, Кісельов, Литвиненко, яка блискуче робила програму «Поза очі», потім робила...
Ну, там
робила...
був Костя Дорошенко, там була Вася Фролова.
Білецький з молодих.
Там был, из молодих там був Білецький, там много було дуже ярких людей і українських журналістів. Що мене радует? Знаете, почему все было не зря? Да, давайте вспомним Пашу Шеремета, царство ему небесное.
Ну и в кінці еще до вас Вересень приехал.
Вересень, Микола, да. Что красиво в этой истории? Смотрите, радио нет, а почти все, кто там работал, да что, ну почти все, кроме меня, наверное, да, они нашли свое место в других медиа украинских современных. Почти все. Кто-то ушел, и сейчас есть новое радио, называется «Новое время», там много тех, кто работал на радио «Вести».
Сича, так?
Сич, да.
Це Сич. Теж хороший організатор.
Да, Сич, прекрасний менеджер. А кто-то ушел на канал «Прямий», кто-то ушел на канал 112. Все, кто-то на «Радіо Свобода».
Стільки ідей. Перепрошую, Сокиря, що перебиваю так нагло трошечки. Стільки ідей гарних, стільки гарних репортажів. Всі слухали Ганапольського програму зранку, і його на пікі событий ввечері, і вашу програму.
Своя аудиторія була,
абсолютно була, і слухали того ж самого Павла Шеремета, його п'ятничні ефіри, якісь там суботні приходив. І тут, як грім серед ясного неба.
Раз і нет.
Раз і нет.
Ну, це не в один день случилось. Це заслуга людей, які були на радіо, що це как бы... То есть так долго терпели, что в один момент закончилось, понимаете, не умирало, не умирало, хотя все равно процесс умирания был долгий и некрасивый. Радио как живой организм, как речь, как звук, трудно себе представить угасание песни в течение двух лет, понимаете.
Сакена, з висоти прожитих уже після цього події років, з чого почалося вмирання?
Знаете, как
слухачи не помітили,
как христиане можем сказать, оно, умирание началось с рождения. Вот как родилось, так и начало умирать. Поэтому тут я не могу скрывать этого, тем более от ваших слушателей. Вся проблема этой радиостанции заключалась в собственниках этой радиостанции. К сожалению, мы живем в мире, где важны деньги, особенно в медиа. Деньги эти давал человек и давали люди, которые очень смутно себе представляют, что
Медведчук
такое
медведчук не мав
нет, Медведчук не имел.
Клименко
в основном был, это бывший министр налогов и сборов, который сейчас в России живет. А проблема в том заключается, что эти люди всегда хотели использовать, как вообще почти все в Украине, да что, почти все хотели использовать медиа как ресурс влияния политического. Вот у нас есть радио, давайте возьмем, будем его использовать для наших идей, наших целей. Так делать нельзя. Если тебе Бог дал деньги, ты нашел мастера, который смог тебе за эти деньги сделать скрипку, или виолончель, или гобой. Очень странно этим инструментом пытаться поправлять шпалы, забивать сваи для того, чтобы потом по этим рельсам, значит, составы с твоим нечестным политическим капиталом, с твоими неискренними идеологическими идеями и неполезными для Украины, чтобы приезжали в эту страну. Да, этого позволить нельзя было. Я в том числе по этой причине ушел оттуда. И также потому, что такие вещи не могут не разъедать коллектив.
Были думки пойти на компромисс с совестью?
Нет.
Нет.
Мне всегда с этим в профессии очень легко. Вот если бы так же было в жизни легко, то было бы легче, но, наверное, для этого я буду чаще исповедоваться. А в профессии это очень понятно. Это как-то, знаете, как-то даже... Ну да, наверное, приехал бы я к вам сейчас на хорошей машине из своего загородного дома, ну и сидел бы перед вами портрет Дориана Грея, понимаете, человек, который бы изуродовал часть своей души.
Зараз нас слухая різна аудитория и так думаю себе, о, молодый, мабуть.
Может, молодый, да, 34 роки, да. Молодый, но это середина жизни уже более-менее. И как не знаю, знаете, да, может быть, часто я был слишком жесткий, иногда каюсь перед своими сотрудниками, но никогда не шел на это. Нет, нет, это мне не хочется даже думать об этом.
Що з Савіком Шустером не вийшло? Ви з ним співпрацювали?
А он закрилась вся історія. У нього не вийшло, в першу чергу. Вот эта історія вже другая. У нього не вийшло. Если вспомнить, наверное, многие наши слушатели смотрели эту программу, я должен признаться тоже в уважении к Савику. Он тоже показал мне удивительный пример профессионала и делал хорошую программу. Не такая простая и очевидная она, как иногда казалось, с этой стороны экрана. Это сложный политический продукт был. Но так сложилось, что нынешние порядки в Украине такие, что он не договорился, с ним не договорились, они поссорились с президентом. Там из-за этого начались налоговые претензии, и под страхом потерять все, не только эфир, но вообще всю эту свою большую команду.
На тлі чого Савік з президентом посварився?
Я думаю, що це дуже особисто їх. Я знаю цю історію, але пусть він сам про неї розкаже. Тим більше, він, кажеться, книжку
він
написав.
Він три рази обіцяв прийти на Радіо Марія.
І ні разу ніяк, так.
І не разу.
Ви заманіть його, скажіть, що по-італіянськи з ним будуть говорити. Ні, на самом деле, там проблема була личних договоренностей ще до виборів президентських, і що-то там не сложилось. Савік зараз, кстати, напишет книжку, написав книжку, привезет ее в Киев.
Гордон каже, что он, будет... возможно, тут будет работать.
Ну, может быть, тоже, кстати, будет интересно, где и как он будет работать. Ну вот, и там, конечно, когда в кризисе находится редакция, там внутри все было очень нехорошо, и я достаточно быстро понял, что там мне делать нечего. Да и, собственно, после моего ухода, через несколько месяцев, вся история закончилась. Поэтому я, к сожалению, к Савику попал на последнюю часть его спектакля, в последнем акте поучаствовал, да. Многие мои друзья были с самого начала. Мустафа Наем был его редактором очень давно, и тоже многое про него рассказывал, хороших вещей. Но я вот Савика так уже застал. Если будет здесь работать, я с радостью как-нибудь с ним встречусь, пожму его руку.
Сакена, ну хочеться у вас як у журналіста запитати, ось про що дивіться, ну ще вашу бутність шеф-редактором Радіо Вісті не стало Олеся Бузини. Да, так, дуже такого опального публіциста, історика, так, дуже такого неоднозначного, але все ж таки талановитого, його було цікаво слухати, якого пристрелили і досі не зрозуміло, хто це зробив. Потім не стало блискучого, дуже інтелігентного, такого абсолютно, ну, людина, яка не може образити Павла Шеремета, да, просто людина дійсно, ну, якесь уособлення такої моралі, можна так сказати. Нещодавно не стало журналіста, який з зони АТО повернувся, так, Кукса, здається, прізвище.
Ну, там якась зовсім страшна історія.
Да, там якась взорвался, да, і... страшна історія.
Ну, видите, скільки смертей, да? Ответов на них нет. Это главное тоже,
потому что нам не дают ответы. І нещодавно побили... Мустафу Наєм.
Ну, Мустафу хто побив, ми знаємо, це все на камери. А якщо говорити о смертях, об убийствах, то это, конечно, очень плохо, что
следствие нам не дает. Это выпадковість, чи все ж таки?
Да тут нет, ну какая же выпадковість? Это, слушайте, это мы живем сейчас в том время, когда силы зла очень много делают. Очень много делают.
Вам колись в житті було страшно за своє життя?
Ну, конечно, каждому человеку было страшно. На Майдане, когда я был, когда Негояна убили, я был потом в тот день, когда основные расстрелы были, я пришел уже после. Там было очень неприятно. И я, кстати, тогда подумал, что я никогда не буду заниматься военной журналистикой. Вот есть отдельное призвание, я бы даже сказал, да, это призвание, как военный капеллан. Не каждый священник поедет там, как отец Андрей, с войсковыми ходить. Так я понял, что нет, такая близость смерти, она и такое ее безобразие, да, мне было очень трудно с этим. Я не знаю, может, это трусость. Скорее, наверное, просто это то, что мне не хочется близко к этому быть. Хотя я много видел, ну как много, я видел смерть, конечно, когда я был в семинарии там в Новосибирске, у нас была практика, мы ходили в хоспис, мы ходили на улицы, помогали бомжам, помогали бездомным, и смерть была рядом. Но вот такая смерть, такая неестественная, если можно сказать, такая смерть, которая прямо видно, как дьявол здесь. Да, то есть это смерть страшная, когда просто человек убивает человека, да. Вот этого мне бы очень в жизни не хотелось, и, наверное, в тот момент мне было не очень приятно. А так, ну, каждый человек, мне кажется, иногда боится за себя в какой-то момент. Но я с этим, это, кстати, из сферы уже такого духовных практик, я пытался всегда с этим страхом побороться, потому что все-таки надо быть готовым, а там-то не нам знать сроки.
Сакене, давайте на завершення такий коротенький бліц. Да, я думаю, не мені вам, журналіст, розказувати, що це таке.
Да, я быстро отвечать буду.
Да, але можна прям не одним реченням.
Да.
Уже. Чому я в журналістиці?
Так получилось. Просто так получилось. І це случайність, опять же, не вірю в них. В совпадении, но это я прекрасно помню тот момент, когда я пошел на «Эхо», и просто сложилось. я понял, что это мое, и они поняли, что я их. И вот в этот момент редакция и я, как новый журналист, совпали. И так получилось. Я не думал об этом как-то никогда особо.
Маєте сверхзадачу в журналістиці?
Не, сейчас уже нет. Раньше, может, думал мир спасти. Сейчас уже нет. Все, с возрастом все меньше каких-то больших таких целей в жизни.
Чи багато колег вас розчарували?
Много. Много. Очень много.
Чим?
Ну, если вернуться к моим размышлениям о лжи, ложью, большой ложью в жизни. Когда ты работаешь в профессии, ты знаешь друг друга хорошо. Я не скажу, что я святой, не вру никогда. Ой-ой-ой, я никогда не вру. Конечно, обманываю тоже. Но какие-то, знаете, такие, какая-то такая кардинальная ложь в нескольких людях была. И вообще это сейчас очень большая проблема профессии, потому что очень много людей, которые... Не понимаешь, зачем они этим занимаются? Какая у них цель? Они журналисты, они или они не журналисты? Да? Этим разочаровали. Многие, да, многие.
Назвіть кращих трьох журналістів або редакторів, з яким вам пощастило працювати.
Ну, Венедиктов, конечно.
На першому місці.
Да, я должен его назвать. Он самый большой редактор. Так хорошо, как с ним мне, наверное, с тех пор и не работалось. И не работалось. Я бы мог вспомнить людей, с которыми рядом было неплохо, но именно так вот такие отношения редактор и журналист, вот с ним эти отношения были пока что самыми лучшими. Так, я бы и второго, и третьего рядом не ставил сейчас.
Ага, а далі нікого?
Ну, учителя, наставники, люди хорошие, но вот таких отношений не сложилось больше ни с кем. Да даже вот последний опыт на Радио Свобода, где очень много хороших журналистов, непосредственно люди, с которыми я работал, это очень далеко от того, как я бы себе представлял. При том, что сейчас я не работаю на «Эхе Москвы» уже 2 года, и не числюсь там, не получаю никакой зарплаты, и при этом все равно у нас остаются отношения журналиста и редактора. То есть мы списываемся, иногда он что-то спрашивает. То есть это вот та форма, которую мне очень трудно с чем-то сравнить. Вот. Потом было много всего интересного, но такого не было. Поэтому он остался таким человеком. Еще можно назвать Игоря Малашенко. Это малоизвестная фамилия, наверное, нашим слушателям. Это человек, который в конце 80-х работал в аппарате Горбачева. И он помогал ему вести переговоры с Соединенными Штатами, разрядка, вот эти все дела. А потом он сделал канал НТВ, он один из основателей его. Он был первым его таким духовным вдохновителем этого канала. Он покупал фильмы для того, чтобы советский, постсоветский зритель смотрел хорошее кино. Это человек-философ, и он наставник, но он никогда не был моим редактором. Но это такой прям очень мощный учитель был. Вот. А так-то нет. Ну, все остальные... Потом смотрите как, почему не могу никого поставить? Потому что все-таки хорошая история редактора, журналиста, она никогда не заканчивается. История с Киселевым, история с Савиком, история с Радио Свобода, история с Радио Вести. Эти истории закончились, и все. А история с Венедиктовым, она в каком-то виде продолжается, несмотря на то, что он меняется, я меняюсь, Россия сильно меняется, а я в Украине. Тем не менее, это такая связь осталась.
Ваше найневдалише интервью.
Ой, с Памелой Андерсон было интервью.
Да вы что?
Да, я делал интервью с Памелой Андерсон, и я совершенно не знал, о чем ее спрашивать, как, зачем, почему. Я сидел в шикарном номере гостиницы «Хаят» в Москве, передо мной сидела живая Памела Андерсон. Можете себе представить, 10 минут она сидела передо мной. Я просто не мог ничего придумать, что мне спросить. Это был ужас.
Мовчанка?
Почти все, да, да. Но что-то мы нарезали, как в «Дне радио» там, в этом фильме. Что-то мы там...
Красивая женщина.
Очень-очень очаровательная такая, очень спокойная. И это тоже важно, когда ты приходишь в журналистику, и вдруг ты видишь этих звезд, суперзвезд, мегазвезд. Ангела Меркель перед тобой сидит, да? Видишь,
а вы и в ней брали?
У нее, да, но это хорошее было интервью. И... И ты понимаешь, что вот они люди, и надо все отбросить, весь этот фанатский пыл, все это изумление, удивление, просто начать говорить. А я был еще совсем юный, я только вот недавно пришел в профессию, вот она Памела Андерсон,
ну, и
я никогда не сделал никаких светских интервью, и это было плохо. А вообще вот потом уже как-то... Интервью ведь это тоже искусство разговора, причем разговора такого одноразового, да, разговор один раз в жизни часто. Потому что больше не будешь никогда. Тут я сомневаюсь, что с Ангелой Меркель у меня еще раз состоится встреча. Поэтому вот один раз в жизни. И как ты за эти 10-15 минут у таких
чем
людей...
Чем вас вразила, принагідно запитаю?
Меркель?
Меркель, так.
Очень спокойный человек. Очень. Она давала интервью в аэропорту.
Ви відчули, ну, можливо сказати, душу споріднену, скільки вона теж віруюча, наскільки я знаю.
Ну, ні, ми з нею не говорили, ну, какой-то покой есть в ней, знаете, вот а? Да, я бы сказал, что покой в ней и терпение не просто от политика, потому что мы с ней разговаривали, представьте, это было 8 марта какого-то там года, она была канцлером, а, по-моему, президентом был Медведев, а Путин премьер, угу. И она прилетела на один день, и у нее была встреча с Путиным и с Медведевым, и потом в один день и в аэропорт было интервью, и там сразу сказали, все, 10 минут, не больше, она очень устала. И вот видишь, очень утомленного человека, который разговаривал с очень сложным человеком сейчас, очень сложным. И вот она села, и так выдохнула, и такой покой в глазах. Очень мудрый политик.
Наивдальше интервью.
Ой, я не знаю, как так, не знаю... Давайте вспомню Бориса Немцова, вспомню. На радио «Вести» это было. Мы договорились о включении на 5 минут, а он как-то так... С ним так удобно было всегда говорить. Он настолько живо с тобой разговаривал. Вот ты готов к интервью.
И интервью
и он
протянулось.
И, да, весь эфир мы с ним разговаривали. Вот это мне нравится.
30
когда
холлин.
У тебя, да, вместо вот 3 минут ты говоришь в 10 раз больше, и никому это не скучно, ни мне, ни ему, ни зрителю, ни слушателю. И это хорошо... И это одно из самых хороших интервью. На радио «Вести» как раз оно было. Были еще какие-то интервью хорошие, наверное. Но так сложно. Вот помнишь всегда плохое как-то. А что хорошее? Меркель я вспомнил просто потому, что я очень ее люблю, очень ее уважаю. И мне приятно, что это в моей биографии было. Ну, оно, конечно, не лучшее. А то, что вот прям лучше, я в следующий раз, наверное, назову вам, подумаю.
3 найближчие для вас людини зараз.
Ну, у меня мама, папа, сестра есть, я не знаю, можно сказать, что это все они трое. Но семья, и это один, как один человек для меня, сестра, ее муж, и ее замечательная семья. Моя сестра живет во Франции, на юге, в очень католическом, скажем, регионе. Их там, рядом с их селом Лурд, поэтому каждая поездка к моей сестре – это всегда паломничество. Хочу я этого или не хочу, мы всегда окунаемся в святую воду. На самом деле, это радость. Родители мои в Израиле сейчас живут, и я тоже езжу к ним как в паломничество. Так что это мои родители, и это очень мало моих друзей. Их, может быть, 5 всего, да.
Но маете дружину очень... чи дівчину?
Нет, нет, нет.
І останнє запитання, яке хотілося б у вас поставити сьогодні, і якби підсумувати наш сьогоднішній ефір, вам 34 роки, як ми вже говорили, яке найпалкіше бажання вашого серця сьогодні?
Так складно сказати. Ну, звісно, є... Ну, конечно, есть. Я очень бы хотел, как с чего мы начали, да, когда говорил об утешении, я бы очень хотел вот жизнь свою прожить и встретить рождение для вечности в радости, которое очень связано с утешением и очень связано с тем, что я делаю. Если этого нет, то такое свойство души моей и сердца, что оно начинает... гаснуть. Мені очень в ці періоди не просто жити.
Це був Сакен Аймурзаєв, відомий журналіст, блогер в програмі «Резонанс». Вів ефір Іваницький Сергій. Надзвичайно вам подяка.
Дякую вам.